36. Вальс начал подозревать, что воображение сыграло с ним дурную шутку. Видения исчезли, и его уже одолевали сомнения, что ему не пригрезилась женщина, которая спустилась по лестнице к решетке камеры и спросила, не он ли министр Вальс. Порой он и сам переставал верить, что был министром. Наверное, ему это просто приснилось. А может, он был лишь еще одним страдальцем, гниющим в темнице в крепости Монжуик, в бреду вообразившим себя своим тюремщиком, забыв о том, кем являлся на самом деле. Вальс даже смутно помнил похожий случай. Того человека звали Митжанс. Он был драматургом, прославившимся в республиканский период. Вальс всегда испытывал к нему бесконечное омерзение, поскольку Митжанс получил от жизни все, к чему он сам стремился и не мог достичь. Митжанс, как и многие другие люди, ставшие объектом его зависти, закончил жизнь в крепости, в камере номер 19, уже не осознавая себя. Но Вальс держался, поскольку память его пока не покинула. Проклятый Давид Мартин однажды сказал ему, что воспоминания определяют сущность человека. И потому он знал, что та неизвестная женщина действительно приходила, и наступит день, когда незнакомка или кто-либо другой вернется, чтобы вызволить его. Ведь Вальс нисколько не походил на Митжанса и всех тех несчастных, кто умер в застенках, когда он служил комендантом тюрьмы. Он, Маурисио Вальс, не собирался подыхать в темном подземелье. Он был обязан вырваться ради своей дочери Мерседес, поскольку только мысли о ней давали ему силы пережить нелегкие испытания. Вероятно, по этой причине Вальс поднимал голову и с надеждой всматривался в темноту, когда дверь подвала открывалась и раздавались шаги, спускавшиеся по лестнице. Он ждал счастливого часа освобождения. Наверное, уже наступило утро. Вальс научился распознавать время суток по тому, насколько холодно было в камере. Он понял, что происходит нечто необычное, ведь по утрам, как правило, тюремщики в подвал не спускались. Услышал звук открывшейся двери и шаги, тяжелые и неторопливые. Из темноты выступил силуэт. Человек держал поднос, распространявший аромат, восхитительнее которого Вальс в жизни не нюхал. Эндая поставил поднос на пол и, запалив свечу, принялся устанавливать ее в канделябр. «Здравствуй, министр. Я принес тебе завтрак», — произнес он. Эндая подвинул поднос к решетке и снял колпак с принесенного блюда. Мираж обрел форму сочного филе в остром сливочном соусе с гарниром из печеного картофеля и пассированных овощей. Рот у Вальса наполнился слюной, под ложечкой засосало. «В точности, как ты любишь», — добавил Эндая. На подносе стояла корзинка с пышными булочками, лежали серебряные приборы и льняные салфетки. В бокале из муранского стекла рдело риохийское вино. «Сегодня великий день, министр. Ты заслужил». Эндая подсунул поднос под решетку. Вальс, пренебрегая салфеткой и приборами, схватил кусок мяса руками, поднес его к беззубому рту и начал пожирать со звериной жадностью, не узнавая самого себя. Он проглотил мясо, картофель и хлеб, вылизал до блеска тарелку и выпил залпом до последней капли изысканное вино. Эндая курил, хладнокровно наблюдая за ним и вежливо улыбаясь. «Вынужден принести извинения, поскольку заказывал десерт, но мне его не доставили». Вальс отодвинул пустой поднос и вцепился в прутья решетки, впившись взглядом в Эндая. «Ты как будто удивлен, министр. Неужели праздничным меню? Или вместо меня ожидал увидеть кого-то другого?» Удовольствие от обильного пиршества притупилось. Вальс вновь забился в глубину камеры. Эндая постоял несколько минут, листая газету и докуривая. Наконец он бросил окурок на пол и сложил многотиражку. Заметив, что Вальс не спускает глаз с газеты, Эндая спросил. «Может, ты хотел бы что-нибудь почитать? Такому образованному человеку, как ты, наверняка не хватает чтения».
«Пожалуйста», — просительно произнес Вальс.
«Ладно», — пожал плечами Эндая, приближаясь к решетке. Вальс протянул единственную руку с мольбой на лице. На самом деле утро принесло добрые вести. Откровенно говоря, после того, как я прочитал о них сегодня, мне пришло в голову, что нужно устроить тебе праздник. Ты его заслужил. Эндай швырнул газету в камеру и начал подниматься по лестнице. Она полностью в твоем распоряжении. Можешь оставить себе и свечу.
Вальс бросился к газете и схватил ее. Страницы перепутались, рассыпавшись, когда Эндая кинул ежедневник, и Вальсу пришлось помучиться, раскладывая их вновь по порядку одной рукой. Справившись с трудной работой, он придвинул ближе свечу и посмотрел на передовицу. Поначалу ему не удавалось разобрать буквы. Подводили глаза, поскольку он слишком много времени провел в темноте. Но Вальс тотчас узнал фотографию, занимавшую всю страницу. Моментальный снимок был сделан во дворце Эль-Пардо. Вальс позировал на фоне огромной фрески, в темно-синем костюме, в тонкую белую полоску, сшитом на заказ в Лондоне 3 года назад. И он являлся последней официальной фотографией, опубликованной министерством Маурисио Вальса. Слова обретали форму и смысл постепенно, подобно миражу, который медленно проявляется в толще воды.
Экстренные новости. Скончался выдающийся сын Испании. Министр Маурисио Вальс погиб в автомобильной катастрофе. Генералиссимус объявил 3-дневный национальный траур.
Он был сияющим лучом на небосклоне Новой Испании, великой и свободной, возродившейся во славе из пепла войны. Олицетворял собой наивысшие ценности движения и вознес испанскую культуру и образование на небывалый уровень. Информационное агентство «Редакторская колонка». Мадрид, 9 января 1960 года.
Сегодня Испания была потрясена до глубины души известием о невосполнимой утрате одного из своих выдающихся сынов, Дона Маурисио Вальса и Эчевария, министра национального образования. Трагедия разыгралась рано утром, когда машина, в которой находился министр вместе с водителем и охранником, потерпела аварию на 4-м километре шоссе Сомос-Агуас. Министр возвращался в свою частную резиденцию после совещания с другими членами кабинета, состоявшегося в Эль-Пардо и затянувшегося допоздна. Согласно первым сообщениям, авария произошла, когда у грузовой цистерны, двигавшейся по встречной полосе, лопнула шина. Водитель не справился с управлением, и грузовик столкнулся с автомобилем министра, ехавшим на большой скорости. В момент аварии грузовик перевозил в цистерне горючее, и столкновение спровоцировало мощный взрыв, разбудивший окрестных жителей, которые немедленно сообщили о происшествии. Министр Вальс и сопровождавшие его лица погибли на месте. Водитель грузовой цистерны, Росендо МС, уроженец Алькабендеса, умер до того, как службы скорой помощи смогли доставить его в реанимацию. После столкновения возник сильный пожар, и тела министра и его сопровождающих обуглились. Сегодня утром правительство собралось на срочное заседание, и глава государства объявил, что к полудню выступит с официальным заявлением в резиденции Эль-Пардо. Маурисио Вальсу исполнилось 59 лет, и более 2 десятилетий он посвятил службе государству. С его кончиной культура и литература Испании осиротели, учитывая, как много он сделал для них как в качестве министра, так и на поприще издателя, писателя и академика, достигнув выдающихся успехов. Руководители общественных организаций и самые видные деятели нашей науки и культуры посетили нынешним утром министерство и принесли свои соболезнования, отдавая дань восхищения и уважения, которые Дон Маурисио внушал всем, кто его знал.
У дона Маурисио Вальса остались жена и дочь. Источники, близкие к правительству, сообщают, что для тех, кто пожелает почтить память испанского гения, состоится церемония прощания, начиная с 5 вечера в Восточном дворце. Коллектив редакторов и сотрудников газеты также сообщает о своем глубоком потрясении и разделяет со всеми скорбь по поводу гибели дона Маурисио Вальса, являвшегося живым примером высокого достоинства и качеств, обладать которыми стремится каждый гражданин нашей страны. Да здравствует Франко! Вставай, Испания! Дон Маурисио Вальс с нами!